В этом коротком видео мы рассмотрим ранние ереси и заблуждения, которые проявились в церкви. Некоторые из них имели даже богословское обоснование и в корне искажали христианское учение, основы христианского учения. Первое, на которое мы обратим внимание, это докетизм. Это слово происходит от греческого глагола «докео», который значит буквально «казаться». И этот глагол описывает эффект фантома или призрака. Представители этого учения утверждали, что Иисус Христос на самом деле не воплотился. Это был Бог, который казался человеком, то есть, видимо, визуально он казался человеком, но в действительности он не воплотился. Представители этого учения радикально отвергали факт воплощения Иисуса Христа. И они считали, что в действительности Мария никакого отношения к этому не имела. Если и имела, то скорее косвенное. Она всего лишь была инструментом, и Христос в результате не получил человеческое тело. Почему люди, которые так считали, отвергали всячески Христа как человека? Потому что они считали, что все, что связано с человеческим телом, вообще с материальным миром, является злом. Бог не может иметь никакого отношения к материальному, к тварному. Он как творец является тем, который удален от своего творения, то есть радикально иной, или как богословие это называется, и философия также, трансцендентен, не похожий ни на кого и ни на что, и большая дистанция есть между Богом и творением. Адепты этого учения считали, что Иисус Христос также не принял крестную смерть, он не мог умереть, поскольку Бог не может меняться. Он не может ничего чувствовать, как человек. Поэтому они считали, они отвергают, по сути, отвергали его воплощение, воскресение, воскресение во плоти, в принципе. И это учение очень связано с последующим учением, которое вобрало в себя очень много других учений, такой как гностицизм. Докетизм во многом перекликается или предвосхищает гностицизм, который оформился уже во втором веке. Но, как мы видим из посланий Иоанна, он борется именно с тем, что люди отвергали, какие-то лжеучители отвергали пришедшего во плоти Бога. В истории церкви меньше всего отвергали человеческую сторону Бога, Иисуса Христа. В основном отвергали его божественную сторону. Но докетизм – это одно из немногих учений, которое именно отвергало человеческую природу Иисуса Христа. По этому поводу были созваны соборы, не только поэтому. Это Никейский и Халкидонский, на которых обсуждались вопросы божественности и человечности Иисуса Христа, то есть двух природ Иисуса Христа, и вопрос Троицы, для того, чтобы определить, кем был Иисус Христос и утвердить ортодоксальное учение Церкви. Гностицизм во многом, как я уже сказал, похож на докетизм. Гностицизм является таким себе религиозным коктейлем, который включал в себя разные направления мысли, которых объединяла нелюбовь или неприязнь к материальному миру. Это учение утверждало то, что Бог, Творец, является тем Богом, который создал человека на мучение. Это тот Бог, Бог Ветхого Завета, который является жестоким и который пытается человека заключить в рамки или в материальную тюрьму. В то же время Бог Нового Завета, Отец Иисуса Христа, является Богом любящим, который освобождает человека от тела. Это учение во многом повлияло на Маркиона, это богослов II века, который создал свой канон, так называемый канон Маркиона, и в котором он отразил свое богословие. Опасность этого учения состоит в таком дуализме, когда противопоставляется материальное нематериальному, духовное там профанному или бездуховному. На самом деле это неправильный и не библейский подход. Как мы увидим из примера Маркиона, он подчеркивал только лишь одну сторону, одну грань или свойство Бога. Это любовь. И он не учитывал то, что Бог, кроме того, что Он любит, еще является Богом гневающимся, карающим, справедливым и так далее. Это ошибка свойственна также некоторым богословам, которые однобоко преподают учение о Боге, которые подчеркивают только некоторые или на их взгляд самые ключевые свойства, такие как, например, любовь, но при этом не учитывается то, что Бог может наказывать за грех, и Бог может ненавидеть грех. И таким образом мы создаем, если мы так думаем, в своей голове концептуальных идолов, то есть неправильное однобокое представление о Боге. Этот Маркион решил создать свой канон. Он верил, что Бог Ветхого Завета – это жестокий, несправедливый, кровопролитный тиран, который не соответствует Богу Нового Завета. Так понимая или имея такое богословие, он сформировал свой канон, и в него он включил только Писание апостола Павла и Евангелие от Луки. Все остальное он считал неверным, ошибочным и находящимся под влиянием иудаизма. Даже те тексты, которые находились у Павла, цитирование у Павла из Ветхого Завета и у Луки в том числе, он говорил, что на самом деле это поздние вставки или интерполяция, искажения, допущенные сознательно иудеями, чтобы исказить подлинный смысл Божьего Слова. Этот человек, которого впоследствии церковь осудила за его заблуждение, неправильно понимал Бога. Он считал, что Бог Творец, Бог Ветхого Завета, создал человека на мучение. Вот он противопоставляет Бога Творца жестокому, Богу воин. Вернее, он использует образ Иисуса Навина, который ввел в землю, обетованную через насилие, народ Божий, Иисуса Христу, который принес проповеди милосердие и мир. Кроме того, Маркион говорит, что Бог Творец призывает к ненависти врагам, в то время как Иисус призывает любить своих врагов. Пророк Моисей простирает руки для того, чтобы убить людей на войне. Иисус Христос простирает руки на кресте, чтобы спасти. Вот логика Маркиона. Что же из Писания может опровергнуть такой взгляд? Наверное, самым ключевым текстом в этом отношении является Иоанна. Это 1 глава, 18 стих. В украинском переводе это звучит так. «Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця той сам виявив був». Другими словами, Сын явил нам того самого Отца, о котором говорит Ветхий Завет. Это тот же самый Бог. Он не изменился. Его характер и отношение к греху и несправедливости не изменилось. Этот фрагмент из истории Церкви говорит нам о том, насколько важно, чтобы богословие было верным и сбалансированным, чтобы мы смотрели на Бога не однобоко, но учитывали все Его качества или свойства, которые проявляются в Нем в полной мере и одновременно. Вот почему очень важно, кроме того, что мы изучаем историю церкви, изучать и богословие. Надо сказать, что именно история церкви позволяет нам лучше понимать богословие. Есть такая наука, как историческое богословие, которая позволяет понять, как богословие развивалось и как оно формулировалось. И это своего рода является, как Милард Эриксон говорит, лаборатория богословов, в которой мы можем проверить, как какие-то толкования или верования опровергались или наоборот принимались церковью. И когда мы встречаем свои выводы, толкования Писания с тем, как толковали это другие люди, тогда мы можем видеть, насколько мы объективно судим или толкуем Писание, видеть некоторые ошибки и недостатки в толковании Писания. И вот эти вот ереси, если мы знаем историю христианства, нам проще избежать, зная слабые стороны представителей этих учений. И если мы знаем, как церковь учила, то нам проще в наше время не повторять эти еретические суждения, избегать их. И тогда мы знаем, как ответить тем, которые пытаются нас ввести в заблуждение. Далее мы еще рассмотрим одно еретическое движение, которое зародилось в ранней церкви, а именно монтонизм. Это профетическое, или другими словами, пророческое движение зародилось во Фригии, на территории современной Малой Азии. Оно появилось около 172 года нашей эры. К нему примкнуло немало людей на востоке Рима, поскольку оно было экстравагантным, необычным. Оно привлекало своей харизматичностью и учением, которое претендовало на то, что современный мир являлся свидетелем того, что наступает эра Параклета, или буквально эра Духа Святого. Это учение было тесно связано с учением о Духе Святом. Точнее, эта группа людей, которая была во главе этого движения, претендовала на то, что они говорят от имени Духа Святого. Вернее, Дух Святой говорит через них. Основателем этого движения принято считать Монтана. Этот человек не был именитым человеком, богословом, не имел церковного сана, он был из новообращенных. И его окружали две пророчицы, Приска и Максимила. Именно через них, как они считали, говорит Дух Святой. Они изрекали пророчество и говорили о том, что эра, новая эра или второе пришествие Христа вот-вот должно наступить. Таким образом, это движение было по своему характеру эсхатологическим, то есть ориентировано на будущее. И интересно заметить, что несмотря на то, что ничего еретического или крайне еретического церковь на тот момент не видела в этом движении, все же оно носило сектантский характер, поскольку они претендовали на то, что истина является их уделом, и они могут говорить точно от имени Бога. Кроме того, монтонисты придерживались очень суровых правил, они вели аскетический образ жизни, во многом себе отказывали, даже от семейной жизни. И в целом это движение было сектантским, в том плане, что они отделялись от церкви и полагали, претендовали на то, что они владели истиной последней инстанции. Как известно, со временем к этому движению примкнул такой известный церковный деятель, богослов, апологет Тертуллиан. Он был привлечен этим движением и до конца своей жизни оставался членом этой группы. Если говорить о том, чем необычно это движение, то мы можем сказать, что во многом схожи на это движение те люди, которые делают предсказания в отношении будущих событий, которые пророчествуют о том, что в какое-то время, в определенный день наступит второе пришествие Иисуса Христа. Церковь в целом в то время не была против
пророков и пророчеств. Но то, о чем говорил Монтан и его сподвижницы, не всегда соответствовало истине. Если говорить о логике этого движения, то важно заметить, что порой даже в наши дни встречаются такие организации или религиозные движения, которые претендуют на то, что они владеют истиной. И, кстати, это движение во многом перекликается с гностицизмом. Гностики также считали, что они обладают каким-то секретным знанием, они владеют истиной, и только примкнув к ним, человек может узнать эту истину, человек может постичь ее. В наши дни мы можем встречать многих религиозных людей, которые считают так же, которые думают о том, что они обладают истиной, и они, как правило, пренебрегают всей историей церкви. Их не интересует, и они не осведомлены в том, чему учила церковь на протяжении веков. Они часто говорят о том, что церковь развратилась, церковь утратила истину, и только с их появлением истина раскрылась вновь. Эти люди часто думают, что только они являются обладателями этой истины. Они как бы ее приватизируют. Однако это ущербная сектантская логика, которая может встречаться не только в рамках какой-то одной организации. Этой логике могут следовать даже отдельные христианские общины, даже евангельские общины, когда люди думают, что только они правильно мыслят, правильно толкуют Писание, у них правильное богословие, у них, как правило, какой-то харизматичный лидер, который во многом является авторитетным, и он имеет право толковать Писание, он знает, как правильно понимать христианские доктрины и так далее. Итак, для того, чтобы избежать подобного рода заблуждений, следует всегда интересоваться, как учила, как толковала Библию церковь, как ее толкуют другие христиане в наши дни. Чтобы избежать заблуждений, ереси и не повторять их, важно изучать также историю церкви. Важно знать, что церковь принимала и что она отвергала, и при этом какими аргументами она пользовалась. Важно понимать, что не мы одни знаем истину, не нам только открыто истинное познание, но оно открыто и другим, поэтому для нас важно сличать выводы нашего толкования, наше богословие с другими, для того, чтобы видеть слабые стороны нашей позиции, чтобы не впасть в заблуждение.